все убогие, все нищие толпились у ворот Краковского замка. Чистая душа ее проникала в тайники человеческих сердец, смягчала участь невольника, гордость вельмож, суровость судей и возносилась над всей страной как провозвестница счастья, как ангел справедливости и мира. Все с сердечным трепетом ждали благословенного дня. Рыцари внимательно посматривали на стан королевы, чтобы заключить, долго ли еще остается им ждать будущего наследника или наследницу престола. Архиепископ Краковский Выш, который был в то же время самым опытным в стране лекарем, прославившимся и за границей, не обещал еще скорого разрешения от бремени, и если уже делались приготовления к празднествам, то лишь потому, что по обычаям тех времен празднества начинались загодя и тянулись целыми неделями. Хотя стан королевы несколько округлился, однако все еще сохранял прежнюю стройность. Одежды она носила крайне простые. Воспитанные когда-то при пышном дворе, самая красивая из всех тогдашних княжон и принцесс, она любила дорогие материи, ожерелья, жемчуга, золотые браслеты и перстни, но теперь, вот уже несколько лет, не только носила монашеские одежды, но и закрывала лицо, дабы от вида собственной красоты не обуяла ее мирская гордыня. Тщетно Егайло, с восторгом узнав о том, что королева тяжела, просил ее украсить ложе парчою, вессоном, каменьями. Она ответила, что давно отрекшись от пышности и памятая, что час разрешения часто бывает смертным часом, не среди драгоценных камней, но в тихом смирении должна принять милость, ниспосылаемую ей Богом. Золото и драгоценности шли тем временем на академию или на посылку новоокрещенных литовских юношей в иноземные университеты. На академию, то есть на будущий Ягеллонский университет, основанный Казимиром в 1364 году и в первые века называвшийся Краковской академией. В 1400 году обновленный после упадка при Людовике и реорганизованный, чему содействовала Едвига, которая завещала университету лично ей принадлежащее имущество. С той поры, как надежда на материнство обратилась в уверенность, королева лишь согласилась в одном изменить свой монашеский облик. Она перестала закрывать лицо, справедливо полагая, что отныне не приличествуют ей покаянные одежды. Взоры всех с любовью устремились теперь на прекрасное лицо, которому не нужны были для украшения золото и самоцветы. Подняв очи горе, держа в одной руке молитвенник, а в другой четки, королева медленно шла от дверей сакристии к алтарю. Сбышка видел лилейный ее лик, лазуревые очи, поистине ангельские черты, исполненные спокойствия, доброты и милосердия, и сердце молотом забило у него в груди. Он знал, что по велению Божию должен любить своего короля и свою королеву, и любил их по-своему. Но сейчас он внезапно воспылал к ним такой великой любовью, которая загорается в сердце, не повинуясь велению, но вспыхивает сама, как пламя, сочетаясь с величайшим преклонением и смирением, и жаждою жертвы. Сбышка был молод и горяч, и сейчас его охватила жажда доказать королю и королеве всю свою рыцарскую любовь и преданность. Совершить подвиг ради этой любви, куда-то помчаться, кого-то изрубить, что-то захватить и при этом самому сложить голову. «Не пойти ли мне с князем Витовтом?» — говорил он сам с собою. Как я еще могу послужить святой владычице, раз поблизости нигде нет войны? Ему даже в голову не пришло, что служить можно не только мечом, рогатиной или секирой, и он готов был один ударить на всю рать Тимура Хромова. Ему хотелось тотчас после обедни вскочить на коня и на что-то решиться.